Глава 6. Приглашающий читателя принять участие в первой прогулке капитана Сервадака по его новым владениям. Читатель, уже знакомый с характером капитана Сервадака, человека отважного и склонного к приключениям, легко поверит нам, что капитан немало не растерялся от всех этих чрезвычайных происшествий. Однако он воспринял их не столь безучастно, как Бензуф, потому что всегда стремился вникнуть в причину явлений. Их последствия его мало заботили, лишь бы знать причину. По утверждению Сервадака, быть убитым пушечным ядром — сущие пустяки, раз уж вы досконально знаете, по каким правилам баллистики и по какой траектории летело ядро, угодившее вам прямо в грудь. Так относился он ко всем жизненным явлениям. Поэтому, уделив последствиям недавних событий столько времени, сколько ему позволял его беспечный нрав, Гектор Сервадак думал лишь об одном — как установить их причину. «Что за черт?» — воскликнул он, пораженный внезапно наступившей темнотой. «Надо все-таки посмотреть на это днем, если только день или какое-нибудь подобие дня еще настанет. Будь я проклят, если знаю, куда девалось солнце!»
«Господин капитан», — сказал Бензуф, — «дозвольте спросить, что же мы теперь будем делать?»
«Останемся здесь. А завтра, если это самое завтра, все же наступит, обследуем берег в западном и южном направлении и вернемся в Гурби. Главное — это установить, куда зашли мы, и что нам делать дальше. Раз невозможно понять, что здесь стряслось. Стало быть, после того, как мы обследуем берег с запада и юга,
«Если берег есть», — вставил денщик.
«И если есть юг», — добавил Сервадак.
«Так что, можно лечь спать?»
«Да, если можешь заснуть». Получив разрешение начальства, Бензуф, чье душевное спокойствие не нарушил даже этот день, столь богатый событиями, улегся в расщелине скалы, подложил ладонь под щеку и заснул глубоким сном неведения, который подчас безмятежней, чем сон праведника. Капитан Сервадак отправился бродить по берегу Нового моря. В его сознании возникали все новые и новые вопросы, от которых у него кружилась голова. Прежде всего, каковы размеры катастрофы? Захватила ли она только часть Африки? Пощадила ли города Алжир, Оран, Мастаганем, так близко расположенные друг от друга? Должен ли Гектор Сервадак считать, что его друзья, его полковые товарищи, погибли во время наводнения, как и все многочисленное население побережья? Или же Средиземное море, переместившись вследствие какого-то сдвига земной коры, вторглось в устье Шелифа и затопило только близлежащую часть Алжира? Этим, в известной мере, он мог объяснить исчезновение реки, но отнюдь не другие космические явления. Еще одна гипотеза. А что, если средиземноморское побережье Африки вдруг передвинулось к экватору? Тогда Сервадаку удалось бы ответить на два вопроса сразу. Почему солнце движется по новой дневной дуге? И почему ночь наступила без сумерек? Однако это не объясняло, почему 12-часовой день сменился 6-часовым, и почему солнце встает на западе и заходит на востоке. «Достоверно одно», — повторял себе капитан Сервадак. «День сегодня продолжался только 6 часов, и страны света, во всяком случае восток и запад, сделали поворот на обратный курс, как сказал бы моряк». «Ну что ж, завтра увидим, когда солнце встанет, если только оно еще встанет». Капитан Сервадак уже начал сомневаться во всем. К великой его досаде за пеленой туч не удавалось рассмотреть небо с искрящимися на нем звездами. Как нескудны были познания Сервадака в области космографии, он все же имел некоторое представление о главных созвездиях. Ему хотелось проверить, на прежнем ли месте полярная звезда, или там теперь другая. Это неопровержимо доказало бы, что Земля вращается вокруг новой оси и даже, может быть, в обратном направлении. А это уже само по себе объяснило бы многое. Но в тучах, таких густых, что казалось, они грозят всемирным потопом, не было ни малейшего просвета. И ни одна звезда не явилась взору отчаявшегося наблюдателя. Нечего было ждать и появления Луны, потому что по причине новолуния она скрылась за горизонтом вместе с Солнцем. Каково же было удивление капитана Сервадака, когда, погуляв часа полтора, он увидел над горизонтом яркий свет, пробивавшийся сквозь плотную пелену туч.
«Луна!» — вскричал он.
«Да нет, невозможно. Неужели целомудренная Диана пошла по той же дорожке и восходит на западе? Нет, это не Луна. Она никогда не светит так ярко. А вдруг она приблизилась к Земле?» Действительно, эта планета, как бы ее ни называть, излучала такой мощный свет, что он проник сквозь толщу испарений, и на Земле забрезжила настоящая заря. «Уж не солнце ли это?» — спрашивал себя капитан. «Но ведь прошло всего каких-нибудь полтора часа с тех пор, как оно закатилось на востоке. Однако, если это не солнце и не луна, то что же это? Болид чудовищных размеров? Тысячи чертей! Неужели проклятые тучи так никогда и не рассеются?» Затем Гектор Сервадак обратился к себе самому. «Ну-с, позвольте вас спросить», — сказал он себе, «не лучше ли было в юности употребить хоть часть так глупо потраченного вами времени на изучение астрономии? Почем знать, а вдруг то, над чем я сейчас ломаю себе голову, на самом деле проще простого?» Но он так и не проник в тайны нового неба. Свет огромной силы, отбрасываемый, очевидно, каким-то ослепительным диском гигантских размеров, почти час подряд заливал лучами верхние слои облаков. Затем, и это было не менее странно, вместо того, чтобы описать дугу, подобно всем планетам, повинующимся законам небесной механики, и зайти на противоположной стороне горизонта, диск стал удаляться по перпендикулярной линии к плоскости экватора, а с ним исчез и мягкий сумеречный свет, такой приятный для глаз. Кругом снова воцарилась полная тьма, так же, как и в голове у капитана Сервадака. Он уже окончательно перестал что-либо понимать. Самые элементарные законы механики были нарушены. Небесная сфера напоминала стенные часы, в которых вдруг испортилась главная пружина. Ход планет противоречил закону всемирного тяготения, и не было никаких оснований рассчитывать, что Солнце еще когда-нибудь появится на небосклоне. Однако через 3 часа дневное светило взошло на западе, хотя его восходу не предшествовала заря. Утренний свет выбелил груду темных облаков. День сменил ночь, а капитан Сервадак, сверившись со своими часами, установил, что ночь длилась ровно 6 часов. 6-часовой сон не мог удовлетворить Бензуфа, неисправимого любителя поспать. Сервадак растолкал его довольно бесцеремонно. «Вставай, пора собираться в дорогу», — крикнул он.
«Эх, господин капитан», — отозвался Бензуф, протирая глаза. «Да ведь я еще не выспался, только-только закрыл глаза».
«Ты проспал целую ночь».
«По-вашему, это ночь?»
«Конечно, она продолжалась 6 часов. Но что поделаешь, привыкай».
«Что ж, привыкну».
«В дорогу! Нам нельзя терять времени. Скорее вернемся в Гурби, посмотрим лошадей. Да, кстати, спросим у них, как они полагают, чем все это объясняется».
«Они полагают, что их полагается чистить каждый день»,
отвечал денщик, который не брезговал и каламбуром.
«А они с вечера не чищены. Так что, господин капитан, придется сделать им полный туалет».
«Хорошо, хорошо, но поспеши с туалетом. И как только ты их оседлаешь, мы отправимся в разведку. Узнаем, по крайней мере, что осталось от Алжира».
«А потом?»
«Потом, если не удастся попасть в Мастаганем с юга, мы повернем на восток к Тенесу».
Капитан Сервадак и его денщик пустились в обратный путь к Гурби береговой тропинкой. Аппетит у них разыгрался, и по дороге они без стеснения утоляли его винными ягодами, финиками, апельсинами, которые свисали с деревьев. Разросшиеся молодые насаждения превратили местность в огромный и обильный плодовый сад. Сейчас заброшенный, поэтому капитан Сервадак и Бензуф могли не опасаться, что их привлекут к ответственности за покушение на чужую собственность. Через полтора часа после того, как они покинули то место, где прежде находился правый берег Шелифа, наши путники вернулись в Гурби. Здесь все осталось в прежнем положении. Никто, очевидно, не заходил в их отсутствие. Восточная часть местности казалась такой же безлюдной, как и западная. Сборы были недолги. Бензуф наполнял сухарями и холодной дичью свою походную сумку. Что до питья, то пресной воды было вдоволь. По равнине струилось множество прозрачных ручьев. В прошлом притоки реки они теперь сами стали реками, впадающими в Средиземное море. Через минуту Зефир, эту кличку носил жеребец капитана Сервадака, и Галета, так в память о Монмартрской мельнице назвал свою кобылу Бензуф, были взнузданы и оседланы. Всадники проворно сели на коней и поскакали к Шелифу. Вследствие уменьшения силы тяжести их физическая сила возросла, как им казалось, чуть ли не в 5 раз. Соответственно, возросла и сила лошадей. То были уже непростые четвероногие. Подобно сказочным гиппогрифам, они неслись, едва касаясь копытами земли. К счастью, Гектор Сервадак и Бензуф были хорошими наездниками. Они не только не сдерживали лошадей, но, ослабив поводья, еще больше подгоняли их. Расстояние в 8 километров между Гурби и устьем Шелифа было преодолено в 20 минут. Затем, несколько умерив бег лошадей, всадники направились на юго-восток, по бывшему правому берегу реки. Все здесь сохраняло тот же вид, что и прежде. Но только, как помнит читатель, суша по другую сторону реки исчезла, и все пространство вокруг стало поверхностью моря. Итак, в ночь с 31 декабря на 1 января всю эту часть Аранской провинции возле Мастаганема, во всяком случае до самого горизонта, затопило море. Капитан Сервадак превосходно знал местность. Когда-то он производил здесь геодезические съемки, и ему был знаком каждый уголок. Он поставил себе целью, обследовав, возможно, дальше окрестности, составить рапорт и послать его... куда? Кому? Когда? Вот этого-то он и не знал. За 4 часа, оставшиеся до вечера, всадники отъехали приблизительно на 35 километров от устья Шелифа. На ночь они сделали привал подле небольшой излучины прежней реки, куда вчера еще вливались воды ее левого притока, реки Мины, теперь поглощенной новым морем. За всю поездку они не встретили ни единой живой души, что было поистине удивительно. Бензуф кое-как приспособил место для ночлега. Лошадей стреножили и пустились пастись в густой прибрежной траве. Ночь прошла без происшествий. На следующий день, 2 января, точнее говоря, когда по прежнему земному календарю должна была бы наступить ночь с 1 на 2 января, капитан Сервадак и его денщик снова сели на коней и продолжили разведку. Выехав на рассвете, они за 6-часовой день покрыли расстояние в 70 километров. Границей местности, как и раньше, являлся бывший правый берег реки. Однако примерно в 20 километрах от мины значительная часть берега обрушилась, а с ней затонуло и местечко Суркельмиту вместе с 800 жителями. И кто знает, не постигла ли та же участь более крупные города этой части Алжира, расположенные по ту сторону Шелифа — Мазаран, Мастаганем, Орлеанвиль. Обогнув маленький залив, образовавшийся при обвале, капитан Сервадак оказался как раз напротив того места, где должен был находиться городок Аммимуса, носивший название Камис, когда там жило племя Бану-Урак. Но от этого окружного центра не осталось и следа. Исчез и пик Манкура высотой в 1126 метров, у подошвы которого был расположен город. На ночь наши разведчики сделали привал у обрыва, где раньше было крупное селение Мемантюруа, которая исчезла бесследно. Здесь их новые владения кончались.
«А я-то думал, что сегодня поужинаю и переночую в Орлеанвилле», — сказал капитан Сервадак, глядя на раскинувшееся перед ним мрачное море.
«Туда не добраться, господин капитан», — ответил Бензуф. «Разве что на лодке».
«А знаешь, Бензуф, нам с тобой здорово повезло».
«Ну, как же, господин капитан, мы к этому привычны. Увидите, мы еще придумаем, как перебраться через море и погуляем по Мастаганему».
«Если мы на полуострове, а надо надеяться, что это так, то мы скорее заявимся в Тенес и там узнаем, что нового на свете».
«Пожалуй, сами расскажем», — весьма здраво заметил Бензуф.
Когда через 6 часов солнце снова взошло, Сервадак увидел новые очертания местности. От места их ночлега к югу и к северу тянулась теперь береговая полоса. Прежнего берега шлифа больше не существовало. Здесь, по еще свежей трещине в земле, проходила новая граница расколовшейся равнины. Как уже сказано, не осталось и следа отселения Мемонтюруа, а когда Бензуф взобрался на холм, стоявший неподалеку, он ничего не увидел, кроме моря. Земли не было. Следовательно, от Орлеанвилля, который прежде находился в 10 километрах отсюда на юго-запад, ничего не осталось. Покинув место ночного привала, капитан Сервадак и его денщик двинулись дальше, вдоль новой границы, через обвалы и оползни, через растрескавшиеся поля, мимо деревьев, вырванных почти с корнем и повисших над водой, мимо старых олив, чьи причудливо изогнутые стволы словно были подрублены топором. Сейчас всадники ехали медленнее. Им постоянно приходилось делать крюк то из-за встречавшейся на их пути бухты, то из-за мыса, выдававшегося в море. Поэтому, проехав расстояние в 35 километров, они только на закате достигли подножия гор Джимеджерды, являвшихся до катастрофы продолжением Малого Атласского хребта. Теперь горный хребет круто обрывался, образуя над побережьем отвесную стену. На другое утро, переправившись верхом через горные ущелья, капитан Сервадак и Бензуф взошли пешком на одну из высоких вершин. И, наконец, получили точное представление о том клочке алжирской территории, обитателями которой отныне являлись, по-видимому, они одни. Новая береговая полоса длиной около 30 километров простиралась от подошвы Меджерды до конца Средиземноморского побережья. Эта местность не соединялась с перешейком с Тенесом. Тенес исчез бесследно. Итак, разведка местности показала, что наши герои находились не на полуострове, а на острове. Глядя с высоты, капитан Сервадак, к великому своему удивлению, обнаружил, что его со всех сторон окружает море, и куда ни устремлял он взгляд, он не встречал никаких признаков суши. Этот остров, только что отторгнутый от алжирской земли, имел форму неправильного четырехугольника, почти треугольника, и периметр его можно было бы разложить на следующие слагаемые. 120 километров вдоль бывшего правого берега шлифа, 35 километров с юга на север до хребта Атласских гор, 30 километров наискосок в сторону моря и 100 километров вдоль бывшего побережья Средиземного моря. Итого 285 километров.
«Все правильно», — сказал капитан Сервадак. «Но все-таки почему?»
«Ба, почему бы нет?» — ответил Бензуф. «Потому что... потому. Если уж так было угодно Господу Богу, надо смириться, господин капитан».
Они спустились к подошве горы, где лошади мирно пощипывали зеленую травку. В этот день они добрались до берега Средиземного моря, нигде не обнаружив следов бывшего здесь городка Монтенот. Он исчез, как и Тенес, не сохранилось даже развалин. На следующий день, 5 января, они двинулись форсированным маршем вдоль Средиземноморского побережья. Оно вовсе не осталось в неприкосновенности, как предполагал Сервадак. Не хватало 4 деревушек. Калаат-Шимах, Агмис, Марабу и Пуэнт-Бас. Мысы, на которых они находились, не выдержав мощного сотрясения, оторвались от материка. Кроме того, наши путешественники убедились в том, что единственные люди на острове — они сами, а фауна представлена только стадами скота, бродившими по полям. Капитан Сервадак и Бензуф потратили на объезд острова 5 дней, считая по новому календарю, а в действительности 2,5 дня, считая по-старому. Таким образом, они вернулись в Гурби через 60 часов после того, как оттуда выехали.
«Итак, господин капитан», — сказал Бензуф.
«Итак, Бензуф,
вот вы и стали генерал-губернатором Алжира».
«Алжира без населения».
«Вот так раз. Меня, значит, вы в расчет не принимаете».
«Кто ж ты теперь?»
«Население, господин капитан, население».
«А майор Рандо...»
— вздохнул капитан Сервадак, устраиваясь на ночь.
«Стоило ли стараться?»